Здравствуйте, дорогие друзья! В студии радио «Град Петров» Марина Лобанова. И мы продолжаем в цикле программ «Под знаменем России. Белые генералы. Биографию генерала-лейтенанта Николая Николаевича Головина», которую рассказывает историк Кирилл Михайлович Александров. Здравствуйте, Кирилл Михайлович!
Здравствуйте, Марина Николаевна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
Сегодня вторая программа. В первой программе мы говорили о значении личности генерала Головина. И сегодня в этом биографическом цикле мы начнем знакомить наших слушателей с биографией этого незаурядного человека.
Ну вот в предыдущей программе мы говорили о том, да, какую роль вообще, какое место занимает Головин в истории русской армии, офицерского корпуса, в истории военной истории и армии эмиграции русской. А мне бы хотелось вот буквально несколько слов сказать, которые я не успел произнести в прошлой программе. Это будет, я думаю, особенно интересно, а какую роль вот Головин играет, занимает, какое место этот человек занимает в истории Петербурга. Да? Потому что, в общем, на самом деле Петербург и Головин – это совершенно такие неразрывные, я бы сказал, связанные понятия. И можно говорить о том, что, в общем, Николай Николаевич Головин как личность цельная, как ученый, да, как теоретик военный, как человек, который очень много времени посвятил изучению и популяризации французской, а потом немецкой военной традиции. В общем-то, достаточно в полной мере занимался изучением военного наследия французской и немецкой военной школы. Этот человек – это вот такой символ русского европейца, пример русского европейца. Головина можно поставить в один ряд, я думаю, с такими представителями нашей культуры и политики конца XIX, начала XX века, кто приходит нам. Ну, Александр Васильевич Кривошеин, да, абсолютно русский европеец. Конечно, Петр Николаевич Врангель, да, рыцарь Серебряного века, как его в общем-то, называли уже потом после его смерти в некрологах и, так сказать, материалах, там, размышляющих о его судьбе. То есть, в общем-то, Головин – это русский европеец, это плод петербургской культуры. Культура, в первую очередь, военной, потому что военный Петербург неотделим от Петербурга светского. И только такой город, совершенно уникальный, да, имеющий свой особенный текст, да, имеющий, да, вот существует такое у филологов понятие «петербургский текст». Да, значит, город сам пишет свой собственный текст постоянно. Этот текст, он не прерывается, независимо от того, какие бы социальные катаклизмы, войны и бедствия не происходили. Так вот, Головин как личность – это вот результат вот этого петербургского текстописания, простите меня за такую напыщенную фразу. Потому что он сформировался здесь, выпускник Пажеского корпуса, потом, соответственно, офицер конной гвардии. Ну и, наконец, конечно, Николаевская академия генерального штаба, да, с 909 года она стала называться Императорская Николаевская военная академия. И в 17 году, летом 17 года, мало кто знает, Головин же выиграл выборы, которые проводили офицеры-генштабисты. То есть он набрал большее число голосов, скажем так, на должность начальника Академии Генерального штаба. Но Керенский Александр Федорович тогда назначил другого человека. Слишком, видимо, Головин был яркой фигурой и слишком самостоятельной для Керенского, который мерил все, в общем-то, на свой тогда такой достаточно плоский политический аршин. Хотя вот мы говорим о том, что Головин – это вот такой результат, да, плод, в лучшем смысле этого слова, петербургской культуры, военной. Родился он не в Петербурге, родился он в Москве. И его линия родословная, она восходит к московской политической традиции, к московской социальной традиции. Николай Николаевич Головин родился 22 февраля по старому стилю 1875 года в Москве. Это по новому стилю, если, значит, 12 дней прибавлять к 19 и к 6 марта, получается. Вот. И родился он в семье участника Первой Севастопольской обороны генерала генерал-лейтенанта Николая Головина. О его семье вот пока известно очень немного. Известно, что филиация рода, то есть когда родословная, да, восходит к 15 веку, связана с именем такого московского боярина Ивана Головы, который был крестником великого князя московского Ивана Васильевича III. И таким образом происходил Николай Николаевич из потомственных дворян, то есть, в общем-то, из у него происхождение было, в отличие от там, генерала Алексеева, предположим. Кстати, между Алексеем и Головиным были очень интересные отношения, я потом об этом скажу в свое время. Вот, потому что оба они очень ценили друг друга, а Головин считал Алексеева, так сказать, самым ярким представителем Русской военной академии, а Алексеев считал Головина самым способным, одним из самых способных офицеров русского генерального штаба. То есть понятно, что происхождение Головина было элитарным, но я бы так сказал, что вот мне очень много доводилось читать писем Николая Николаевича, какие-то мемуары о нем, свидетельства. В нем, в общем, не было, особенно в последний период, в 30-е годы, в нем не было совершенно какой-то такой гордыни, да, дворянской спеси. Категорически он никогда не демонстрировал никому социального превосходства своего. Более того, в общем-то, Головин придерживался и в период революции, гражданской войны, потом в эмиграции довольно своеобразных взглядов, да, взглядов, которые призывали имущие классы, пострадавшие от революции, к жертве. Ну, так скажем, что, наверное, Головин был едва ли не единственным, во всяком случае, мне встречалось только вот его такое достаточно радикальное суждение, или уж одним из немногих, во всяком случае, генералов, потомственных дворян, участников Белого движения, который в эмиграции открыто писал о том, что во время революции и гражданской войны нужна была жертва. Да, причем эта жертва нужна была не только ради спасения России, нужна была жертва, эта жертва нужна была не только кровью. Да, то есть нужны были не только добровольцы, в добровольческую армию нужны были не только офицеры. Головина, кстати, очень интересный взгляд был вот на причины поражения Белого движения и почему белые проиграли гражданскую войну. Об этом потом, позднее, я в свое время скажу. Да, так вот, главное, что нужна была жертва, и на эту жертву должны были пойти имущие классы России, пожертвовав своей собственностью, отказавшись от нее. Ну, во всяком случае, я понимаю, так что речь шла, конечно, в первую очередь о помещичьей собственности, потому что вот этот земельный вопрос оказался камнем преткновения, хотя был-то, существовал этот вопрос острый буквально почти на пустом месте. Потому что я еще раз говорю, помещичье землевладение к 17-18 году сходило семимильными шагами на нет. Да, и огромное большинство пахотной земли было в руках уже крестьянской массы. Но, тем не менее, Головин вот рассуждал о том, что и имущие классы должны были чем-то пожертвовать во имя Родины, не только кровью своих лучших представителей. Таким образом, в общем-то, несмотря на свое происхождение, ни в коем случае нельзя говорить о том, что Николай Николаевич жил в мире, я, вернее, скажем так, руководствовался в своем мироощущении или миропонимании какими-то сословно имущественными привилегиями. Хотя бесспорно совершенно, что вот это его происхождение открыло перед ним блестящие возможности и перспективы, которыми он и воспользовался. Да, но ведь возможности возможностями, а трудолюбие трудолюбием. 18 октября 1885 года, в возрасте 10 лет, Николай Николаевич Головин был определен в пажеский его императорского величества корпус. И с 1 сентября 1892 года он считал вступившим в действительную службу, как написано в его послужном списке –